Паоло Д'Анджелико. «Оставь себе Манхэттен». Глава первая. Сидни. Моменты, меняющие жизнь, редко заявляют о себе заранее. Вместо приветствия они предпочитают подкрасться и ударить тебя по лицу. Вот так это случилось со мной. День начинался как обычно, пока не изменился. Пока не превратился одновременно в лучший и худший день в моей жизни. «Сидни, посмотри на меня», — спокойно приказал Фрэнк, сидя по другую сторону стола. Фрэнк Блэкстоун всегда был спокоен и постоянно отдавал приказы, поэтому я проигнорировала просьбу и продолжила набирать текст в телефоне. Небольшая загвоздка в контракте на недвижимость, которую мы приобретали, говоря «мы», я имею в виду Blackstone Holding, требовала внимания. По всей вероятности, мне снова придется работать в выходные, но такова была участь главного юрисконсульта компании. Фрэнк всегда что-то покупал или продавал, и я знала, во что ввязываюсь, когда соглашалась на эту работу. Это не только не беспокоило меня, но и даже доставляло удовольствие. Я сказал: «Посмотри на меня, Сидни». Подняв указательный палец, я продолжила печатать другой рукой. Несколькими минутами ранее я пыталась перенести нашу обычную пятничную встречу, но мне в недвусмысленных выражениях сказали, чтобы я без промедлений тащила задницу в его кабинет. И вот я здесь. Без промедления уселась в кресло напротив него, несмотря на то, что проблему с контрактом нужно было решить до конца недели. Уилсон и Бош пытаются в последнюю минуту внести изменения. Ублюдки. Быть женщиной в сфере, где доминируют мужчины, не просто, как минимум потому, что тебя постоянно недооценивают и к тебе редко проявляют заслуженное уважение. Однако меня это никогда не беспокоило. Напротив. Я использовала это в своих интересах. За годы я привыкла к несправедливости и была удивительно толстокожа, когда дело касалось работы. Однако эта 11-часовая переписка казалась откровенным оскорблением моего интеллекта. Вскоре Уилсон и Бош придется понять, с кем они имеют дело. Я умираю. Просто дай мне еще одну минуту, Фрэнк. Положи телефон, Сид. Я не собираюсь просить дважды. Нетерпение в его голосе подсказало, что пора закругляться. Фрэнк был из тех, кого лучше не заставлять ждать. Нажав «Отправить», я положила телефон на антикварный стол из орехового дерева, который отделял меня от босса, и подняла взгляд, встретившись с темными глазами человека, которого боготворила. Вздохнув, он откинулся на спинку кресла. Как и сам владелец, кабинет Фрэнка был эклектичным. Мебель — американский колониальный антиквариат. На стенах — картины периода сюрреализма. На полу — персидские ковры. «Готово. Что ты там говорил?» Он поправил французские манжеты брендовой белой рубашки Turnbull & Esser, сложил ладони и положил их на подтянутый живот. Я сказал, что умираю. Улыбка исчезла. Мне понадобилось время, чтобы понять смысл его слов. Это должно быть шутка. «Очередной розыгрыш? Увы. Я не настроена веселиться, потому что впереди долгий день, и мне действительно нужно немного подкрепиться, прежде чем я ознакомлюсь с обновленным предложением и удостоверюсь, что там нет никаких подводных камней». Я не смогла скрыть скептицизма ни в лице, ни в голосе. И я бы не вела себя так, если бы человек, сидящий передо мной, не был известен своими розыгрышами. Однажды Фрэнк устроил роскошную вечеринку для тысячи богатейших людей мира, а затем отправил им счет за их долю расходов. Правдивая история. Когда они отказались платить, он пригрозил опубликовать статью об этом в своих газетах. Фрэнку принадлежали целых 3. Все немедленно перевели деньги, и Фрэнк пожертвовал 10 миллионов долларов организации «Поиск детей Америки». Была ли я втайне этим довольна? Черт возьми, да, я была в восторге. Излишне говорить, что розыгрыши Фрэнка казались еще веселее, когда в них мне отводилась роль его сообщника. Но теперь, когда шутка коснулась меня, я не ощутила ничего похожего на радость. «Если повезет, смогу прожить еще примерно год». Он вздохнул. Но я бы не стал на это сильно рассчитывать. Я не могу описать все чувства, которые испытала, услышав слова Фрэнка. Попытка сохранить самообладание оказалась провальной. Какая бы сила ни помогала мне оставаться спокойной и собранной, она исчезла. Сутулившись в кожаном кресле с откидной спинкой, я, сильная духом женщина в черном костюме Джилл Сандер, чувствовала сухость во рту и то, как по спине одна за другой стекают капельки холодного пота. Причина этого крылась в том, что я знала Фрэнка лучше, чем саму себя, и выражение его лица говорило, что сейчас он не валял дурака. Фрэнк Блэкстоун — не только мой босс. Он совмещал в себе множество личностей. Он был мне как отец, наставник, друг, самый близкий человек, который у меня когда-либо был. И самое главное, он единственный, кто никогда меня не подводил. Я любила его. Он взял к себе под крыло только что закончившую юридический факультет выпускницу и подарил ей возможность добиться успеха. Я воспользовалась этим шансом. Быстро поднялась по карьерной лестнице в Blackstone Holding и стала правой рукой Фрэнка. Назначение на должность главного юрисконсульта крупной компании в 34 года было достижением, которым мало кто мог похвастаться. И за это я буду вечно ему благодарна. «Что с тобой?» Находясь в шоке, я с трудом выдавливала из себя слова. Мой голос звучал непривычно глухо. Тишина становилась все более и более гнетущей, пока мы смотрели друг на друга. Так много невысказанных слов повисло между нами. Никто не хотел признать, что моменты, подобные этому, когда мы сидели за столом и разговаривали, скоро исчезнут. Меланома. Фрэнк обладал внушительной фигурой. Крупное телосложение, широкие кости, как у одного из мужчин с горы Рашмор, и соответствующий авторитет. Сноска. Рашмор. Гора на юге США, известная тем, что в ее гранитной породе высечен барельеф высотой 18,6 метра, содержащий скульптурные портреты четырех президентов США — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Его рост составлял 6 футов 3 дюйма, и это в 71 год. Сноска. 6 футов 3 дюйма — 190,5 сантиметров. Вполне возможно, в молодости Фрэнк был еще выше. В дополнение ко всему, он никогда не боялся испачкать руки. Однажды я видела, как он поменял колесо на своем Роллс-Ройсе «Фантом» менее чем за полчаса на обочине улицы Рузвельта, в час пик. Стоит ли говорить о том, что водитель, все это время суетливо круживший вокруг начальника, решительно настроенного справиться без посторонней помощи, был поражен. И все же сейчас он показался мне меньше, чем обычно. Впервые с тех пор, как я познакомилась с ним, Фрэнк Блэкстоун, сидя в огромном кресле, изготовленном на заказ, чтобы подчеркнуть статус человека, который построил глобальную компанию с нуля, выглядел на свой возраст. «Но ты ведь победил рак». Его внимание было приковано к панорамному окну, за которым раскинулся серый и промозглый горизонт Манхэттена. С этой высоты были видны только крыши. Он намеренно спроектировал кабинет представительского люкса на верхнем этаже, чтобы его конкуренты знали, что он всегда будет смотреть на них свысока. Я считала, что это несколько пафосно, но, в двух словах, в этом был весь Фрэнк. Рецидив. Видя его так спокойно принимающим ситуацию, я расстроилась и почувствовала себя бессильной. Отчаяние — одна из эмоций, с которыми я не очень хорошо справляюсь. «Фрэнк». Он посмотрел на меня, и его лицо изменилось. Перемена произошла молниеносно. Я не знала, что на это повлияло, но уязвимость, которую оно выражало мгновение назад, сменила холодная, как сталь, решимость. Этот взгляд был хорошо мне известен. Тот самый, что появлялся у Фрэнка, когда он намеревался заключить деловую сделку и был готов пойти ради этого на что угодно. Я не знала, что делать. Мои собственные эмоции были словно американские горки, и я еще не успела пристегнуться для поездки. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня». Интонация в его глубоком голосе вытряхнула меня из тяжелых мыслей и вызвала обостренное чувство осознанности. Просьбы Фрэнка обычно варьировались от безобидных до смертельно опасных. Одним и тем же спокойным тоном он мог попросить принести ему стакан воды или же совершить нечто, очень напоминающее уголовное преступление, и никогда не знаешь, чего ждать. Мне нужно убедиться, что Блэкстоун останется под семейным контролем. Я не уверен, что по отношению к Марджери правление поступит правильно. Марджери. Мое сердце сжалось от одной мысли о ней. Они с Фрэнком были неразлучны. Все еще держались за руки на публичных мероприятиях. Жена Фрэнка была одной из самых добрых женщин, которых я когда-либо встречала. Она в курсе? Да, мы узнали еще в сентябре. Сейчас была первая неделя декабря. Мое замешательство быстро сменилось гневом и обидой. Я ощутила себя преданной. Фрэнк никогда ничего от меня не скрывал. По крайней мере, до сих пор. Ты знал об этом несколько месяцев и не сообщил мне, своему главному юрисконсульту? Должна сказать, я немного зла. Кресло заскрипело, когда Фрэнк слегка откинулся. Его взгляд стал отрешенным. Мне требовалось время. Это был самый загадочный ответ, который он когда-либо мне давал. Время для чего? Что сказали врачи? И почему ты сейчас не у доктора Андерсона? Тебе нужно бороться. Лучшая защита — это нападение. Фрэнк научил меня этому. И все же он совсем не выглядел так, будто собирался всеми силами победить болезнь. Сначала атакуй, потом думай о последствиях. Помнишь? Ты годами внушал мне это. Годами, Фрэнк. И теперь просто собираешься тихо уйти в закат? Успокойся, — мягко произнес он. У меня осталось не так много времени, и я не собираюсь тратить его на споры с тобой. Это выбило из меня весь дух борьбы. Вместе с разочарованием и силой. Мне жаль. Я просто не могу в это поверить. Я тоже буду скучать по тебе, малышка. Его взгляд был наполнен сочувствием. Между нами возникло понимание. Горько-сладкая ностальгия. Ни один из нас не был склонен к эмоциональности. Однако в тот момент мы сидели друг напротив друга, не скрывая одолевающие нас чувства. Я хочу убедиться в том, что когда меня не станет, не возникнет сложностей с наследованием бизнеса, и что дело не дойдет до суда. Погрязнув в собственном горе, уже оплакивая потерю единственного человека, на которого всегда могла положиться, я рассеянно кивнула. Не было никаких сомнений. Я сделаю все, чего бы Фрэнк не попросил. Он мог рассчитывать на все, что было в моих силах. Существовал только один человек, который мог вступить в наследство. Его сын Скотт. Заслуживал он этого или нет, не имело значения. Девин, дочь Фрэнка, была счастлива в браке с гением-технарем и жила в Силиконовой долине. Как мать четырех дочек, она не проявляла практически никакого интереса к Blackstone Holding. Что касалось ее брата, то о Скотте я не могла сказать ничего хорошего, потому что, ну, грубо говоря, Скотт Blackstone был неудачником. И как бы я ни любила использовать это слово по поводу и без, в данном случае оно было уместно. Я познакомилась с очевидным наследником более 10 лет назад, на свадьбе дочери Фрэнка. И, к счастью, с тех пор почти с ним не встречалась. Скотт был ходячим клише, альфа-самцом, на самом деле гордым членом ассоциации пещерных людей с дубинкой в руках, обращавшимся к каждой женщине, независимо от того, знал ее имя или нет, куколка. Но серьезно, это был 2019-й. Кто еще так делал? По сути, он был богатеньким засранцем, который тратил время на случайный секс, путешествуя по миру в поисках наикрутейших вечеринок и приключений. Противоположность всему, что я считала достойным. Не говоря уже о чрезмерном, рекордных размеров, эго. По словам Скотта, каждая женщина, которой посчастливилось оказаться на его пути, растекалась у его ног лужей взвинченных гормонов. Однажды он даже уличил Диану, бывшую секретаршу Фрэнка, в том, что она поглаживала его товар. Незадолго до этого, упокой Господь ее душу, Диана скончалась от сердечного приступа в нежном возрасте 69 лет, сидя за своим рабочим столом. Да, этот человек был невыносим. Но я бы вытерпела его ради Фрэнка. Я бы помогла Скотту войти в роль почетного генерального директора Blackstone. Разумеется, он стал бы им только номинально, потому что никто в совете директоров не позволил бы Скотту делать что-либо, кроме как решать, в каком ресторане следует провести корпоративную праздничную вечеринку. И даже это было бы сомнительно из-за вполне реальной опасности, что Скотт выберет высококлассный стриптиз-клуб. «Ты говорил со Скоттом?» Я не смог с ним связаться. Губы Фрэнка сжались в тонкую линию, а морщинки вокруг глаз стали более заметными. Он устало выдохнул, что случалось часто, когда он говорил о единственном сыне. «И как ты себе это представляешь? Он сможет принимать хоть какие-то ответственные решения?» Фрэнк знал, что это было просто смешно. Скотт за всю свою никчемную жизнь не проработал ни одного дня. Честно говоря, у меня были сомнения относительно того, как долго он продержится на почетной должности. И дело было даже не в недостатке интеллекта. Единственное, чего не хватало Скотту, — это характера. Я передаю тебе контрольный пакет акций, чтобы ты смогла действовать как доверенное лицо Марджери. Я хочу, чтобы ты заняла мое место. В ушах зазвенело, затем раздался хлопок. Как будто мозг перегрелся и отключился. Я начала смеяться. Отчасти с облегчением, отчасти нервно.
Теперь я точно знаю, что это розыгрыш. Фух.
Я провела тыльной стороной ладони по лбу. Никто не любил драму больше, чем Фрэнк. Наверняка происходящее — странная, затянувшаяся шутка.
Какое облегчение. Ты подловил меня, Фрэнк. Но серьезно, у меня куча работы, которую нужно успеть.
Ладонь размером с огромную лапищу опустилась на рабочий стол. Шлепок разнесся по всему кабинету. Я вздрогнула от неожиданности, от веселья не осталось и следа. Это не шутка.
«Ладно, ладно», —
сказала я, капитулируя. «Прости». Сделав глубокий вдох, я попробовала снова. «Ты знаешь, я люблю тебя, Фрэнк, и я польщена. Я бы сделала для тебя все, что угодно. Абсолютно все. Но мое назначение на должность директора гарантирует, что дело дойдет до суда».
Все верно.
Вот почему ты выйдешь замуж за Скотта». Звон в ушах вернулся. «Возможно, я неправильно его расслышала?»
«Что повтори?»
«Ты выйдешь замуж за моего сына». Рак уже добрался до его мозга. Это единственное правдоподобное объяснение, которое я смогла придумать.
«Ты не можешь говорить это серьезно».
«Я серьезен, как моя меланома».
«Фрэнк», — произнесла я так мягко, как только могла.
Слово тихо, аккуратно сорвалось с губ. Фрэнка можно было легко вывести из себя, сказав что-то не так. Он превращался в монстра с кулаком из металла, которым любил дубасить людей.
«Сидни», — перебил он меня,
— «это деловое соглашение. Ты выйдешь замуж за Скотта. Ваш брак продлится минимум 3 года. В течение этого времени на публике вы двое будете вести себя, как любящая супружеская пара. Вы не сделаете ничего, что могло бы опорочить имя Блэкстоун. Вы будете успешно управлять этой компанией, гарантируя, что правление даже не заикнется о чьей-либо некомпетентности. После этого вы двое сможете поступить так, как вам заблагорассудится. Разведетесь без шумихи. Потом будете вольны делать все, что душе угодно. Скотт может вернуться к тому, чем, черт возьми, занимается, а ты продолжишь руководить этой компанией как полноправная Блэкстоун. Я ясно выразился? Он не шутил, когда сказал, что ему нужно было время, и он потратил его на составление адских планов. Фрэнк, однако, всегда ценил мое мнение и мое метафорическое мышление, иначе никогда бы не назначил меня своим заместителем. Я никогда не уклонялась от прямого ответа, не стала и в этой ситуации.
«Не могу».
Фрэнк нахмурился. Его взгляд был скорее озадаченный, чем неодобрительный. После многозначительной паузы он спросил: «Ты влюблена?» Сомнение смягчило его тон. Как будто ему только сейчас пришло в голову, что я могла быть несвободна. С другой стороны, за все годы, что его знала, я никогда никого не приводила ни на одно из многочисленных мероприятий компании, которые посещала. И он понятия не имел о Джоше.
«Нет».
«Ты ходишь на свидание с каким-то перспективным мужчиной?»
Я чуть не рассмеялась. «Свидание? Что это? У меня не было времени на встречи уже несколько месяцев.
70-часовая рабочая неделя точно не способствовала насыщенной личной жизни».
«Нет, конечно, нет».
«Тогда в чем проблема?» — спросил он, снова перебивая. «Или ты не согласна с самой идеей брака? Ты считаешь его священным?» Это вызвало у меня улыбку.
«Нет».
«Значит, у тебя нет достойной причины отказываться от заключения сделки века?» Фрэнк и его преувеличение. Я должна была положить этому конец, пока ситуация не набрала обороты. «Я могу попросить разрешения говорить на чистоту?»
«Разрешение получено».
«Как бы помягче выразиться?» «Скотт — свинья. Я бы не вышла за него замуж, даже если бы мне приставили пистолет к виску». Фрэнк усмехнулся. «Он немного хамоват».